Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка Александра Разумова «Синдром собаки», Ярославль, 2009 год. Александр Разумов «Синдром собаки», Ярославль, издательство «Лия», 2009 год, 240 страниц. Этот роман у автора четвертый по счету. В отличие от трех предыдущих, он о сегодняшних днях нашей неопределенной сумбурной жизни. Все действие происходит в небольшом замкнутом пространстве купе железнодорожного поезда. Здесь встречаются немногочисленные герои романа, шапочно знакомятся и, как свойственно русским людям, рассуждают о жизни, забывая осторожность и раскрывая свои сокровенные мысли о происходящем в стране. Мысли и рассуждения героев – своеобразный срез оценки событий людей, воспитанных XX веком, а проживающих в XXI. Во многом они категоричны, тенденциозны и могут вызвать возражения читателей, но они реальны, достоверны и присущи сегодня многим думающим россиянам. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Глава первая. Поезд шел ровно. Колеса монотонно постукивали на стыках рельсов. Дряблое утро поздней осени трусливо влезало в квадратное купе, где вместо положенных четырех пассажиров спало шесть. Впрочем, теперь уже пять. И Еремин проснулся, ощутив легкую потребность встать, но не встал, решил не будить соседей. Во рту было сухо и не очень приятно. Свесив голову и глянув на столик, он увидел большую пластиковую бутылку минералки. Потянулся, было левой рукой к ней, но опять отдумал. По той же причине, чтобы никого не будить. И тут же к этой первой добавил вторую причину, более существенную. Даже небольшой глоток воды мог непременно заставить его встать, что он считал в такой ранний час делать неловко. Повернувшись на левый бок, лицом к стене, Еремин решил отвлечь себя мыслями от не вовремя подступивших желаний. Однообразный стук колес, легкое покачивание вагона и мирное посапывание спящих успокаивало, кидало в дрему. Он смежил веки. В памяти возник день вчерашний, неожиданно спутавший все его планы. Вчера была пятница, крайний день рабочей недели. Ничто не предвещало резких перемен в размеренном привычном ритме жизни. События начались буднично, с противного истеричного крика будильника. Евгений Иванович умышленно ставил его подальше от кровати, на письменный стол у окна, чтобы заставить себя непременно встать и заткнуть глотку этому маленькому чудовищу, которое почти каждое утро заставляло испуганно вздрагивать, болезненно морщиться и, хочешь не хочешь, вставать. Еремин знал, что, окажись будильник рядом, он в полудреме может заткнуть ему глотку и опять уснуть. Раньше так и случалось. Но тогда роль второго будильника выполняла жена, не менее назойливо повторяя одну и ту же фразу: «Пора вставать! Опоздаешь на работу». И так до тех пор, пока он не вставал, слегка раздраженный. После 50 лет Евгений Иванович Еремин неожиданно для себя переродился. Из жаворонка в сову. Полвека просыпался рано, легко. Был с утра бодр, активен, деятелен. После 50 все резко поменялось. До полуночи не мог заснуть, утомляя себя телевизором. А утром страшно хотелось спать. Утренние часы сна и даже минуты стали самые сладкие. Раньше с постелью расставался решительно, без сожалений. Делал зарядку, принимал душ, готовил завтрак. Все получалось быстро, правильно, без ворчаний, с удовольствием. И вдруг... Уже почти год Евгений Иванович жил один в трехкомнатной квартире. Антонина Ивановна, жена, с выходом на пенсию по возрасту уехала в другой город к родителям, которым по болезни и старости требовался уход. Взрослый сын, женившись, После окончания института уехал с женой в далекую Свердловскую область. Там молодой семье предложили интересную работу, хорошую зарплату и, главное, благоустроенное жилье, которое по условиям договора перейдет в их собственность после 10 лет работы на этом режимном предприятии. Таким образом, семья Ереминых, собственно говоря, распалась. Евгений Иванович остался в просторной квартире один. Это обстоятельство его нисколько не удручало, скорее наоборот. Опять-таки, после 50 он вдруг ощутил потребность одиночества, интеллектуальной тишины, которая позволяет подумать, покопаться в себе, прожитом, обратиться к множеству прекрасных книг, составивших за многие годы его личную библиотеку. Тогда как-то до этого возрастного рубежа Еремин был очень, даже по мнению многих чересчур, общительный, компанейский, острослов и балагур. В любой компании быстро становился своим, завладевал вниманием и оставлял о себе двоякое впечатление. Одни восхищались, отмечая ум, находчивость, юмор. Другие, в противоположность, осуждали за напор, насмешки, излишнюю вольность и фамильярность. При этом и те, и другие соглашались, что без него в компании тоскливо. Нет куража, меньше веселья. Поэтому его звали, приглашали, принимали с желанием. Антонина Ивановна, жена, не очень разделяла постоянную готовность супруга быть в компаниях, среди людей, веселиться шумно. Ее больше привлекал тихий домашний уют. Видимо, работая всю жизнь в школе, она насытилась жизнерадостным шумом жизни и при возможности хотела противоположного – покоя, тишины, отсутствия скопища людей. А Евгению Ивановичу, кабинетному работнику, как раз недоставало общения, шума, повседневной жизни, той энергии окружающего мира, которая питает, придает силы, обостряет восприятие, стимулирует активность и коммуникабельность. Вчера в пятницу, нехотя встав по будильнику, Еремин привкушал приближение выходных. От этого даже настроение становилось лучше. В выходные будильник молчал. И уже только одна мысль об этом грела. Выполнив весь устоявшийся уже в своем содержании и объеме утренний ритуал подготовки себя к вхождению в люди, Евгений Иванович в 7 часов 45 минут вышел из дома. Рабочий день начинался в 9:30, но он всегда приходил на 10-15 минут раньше, чтобы успеть пролистать свежие номера газет, купленные в киоске по пути. Эту привычку обрел давно и никак не мог ей изменить. Хотя осознавал, что уже настала такая пора, потому что ничего интересного, питающего мозги и просвещая, в газетах не стало. По непонятным причинам пресса перестала разговаривать с читателями, делиться мыслями разных людей, аккумулировать хорошие новости. Газеты теперь лишь повторяли то, что уже накануне вечером сообщило телевидение. Исчезли добротные комментарии новостей и событий, их лишь фиксировали, перечисляли, о них информировали. Суждения профессионалов в политике, экономике, культуре вытеснили субъективные легкомысленные мнения, предположения, интерпретации развязных журналистов, которых Евгений Иванович с издевкой величал «жонглеры слова», вкладывая в это понятие специфику цирка. Демонстрируя мнимую свободу и независимость, пресса, забыв о читателях, показывала властям то лояльность, то зубы тех, кто владел ею. Выполняла роль сторожевого пса-хозяина. С этим-то и не мог примириться Евгений Иванович, нисколько не скрывая свое недовольство, когда об этом заходила речь. В недалеком прошлом Еремин активно сотрудничал с местной прессой, давал неплохие комментарии по разным темам, участвовал в открытых дискуссиях. Наступившие новые времена лишили его этого. С подобными просьбами к нему теперь никто не обращался. Нештатные авторы оказались не нужны. Гонорар для них не предусматривался, и газеты, что называется, на глазах стали вянуть. Точнее, интерес к ним у думающего населения пропадал. Вчера в пятницу газеты подробно сообщали о вооруженном конфликте на Кавказе, о нападении Грузии на Цхинвал. Это случилось в день открытия летних Олимпийских игр в Пекине, что уже само по себе было дерзким вызовом всему миру и явным пренебрежением к вековым традициям. С древних времен На период проведения Олимпийских игр прекращались все войны и кровопролития. Упоминание об этом в газетах было. Но не оказалось ни одного решительного протеста в адрес воюющих на Кавказе. Еремин несколько раз внимательно посмотрел газеты, ни одного слова об этом. Сообщалось о военных действиях, гибели людей, применяемой военной технике, разрушенных населенных пунктах, зданиях, официальных заявлениях правительств, откликах из других стран мира. И ничего о том, как расценивает новый вооруженный конфликт Олимпийский комитет, участники Олимпиады, спортсмены из Грузии, Осетии, Абхазии, России, других стран. Не сообщалось ни об одной массовой акции спортсменов против войны в Афганистане, в Израиле, в Палестине, а теперь еще и на Кавказе. О миротворческой, главной, по сути, идее проведения Олимпиад словно все забыли. Ее вытеснила коммерция. Олимпийские игры превратились в огромное дорогостоящее шоу, развлечение для состоятельной публики, став доходным бизнесом для их устроителей. Еремина это раздражало. Но еще большее недовольство вызывало то, что в своем ежедневном окружении людей он почти не находил поддержки своим настроением и мыслям. С горечью отмечал, что большинство, подавляющее большинство, вовсе даже не задумывается о событиях. Люди воспринимают их как данность, на которую не то что можно и нужно воздействовать, изменять, а то и не допускать ее, а напротив, как на явление природы, которая от воли и желания людей не зависит. Вроде солнца, снега или дождя, которым лучше приспосабливаться, чем им противостоять. Случилось и случилось, полагают они, а некоторые по привычке добавляют «на все воля Божия». То есть по пословице «чему быть, того не миновать». Такая позиция без позиции поражала Еремина. В ней он находил продолжение того исконно русского «авось», только уже модернизированного, применяемого в новых исторических условиях. Ибо в прежнем, коренном понимании русская «авось» предполагала инициативу, риск, отвагу, ориентацию на успех и победу. Новая авось стала похожей на отстраненность, равнодушие, желание активно не вмешиваться в события и факты, а сидеться в стороне, оправдывая свое неучастие комплексом маленького человека, от которого ровным счетом ничего не зависит. Почему в российской прессе нет комментариев о происходящем на Кавказе грузинских журналистов, а в грузинской прессе – российских. Каждый дует свою дуду, навязывая только свою музыку. «Почему так?» – спрашивал сам себя Еремин, укрепляя свою раздражительность аргументами. «Ведь демократия, свобода слова и гласность, разглашенные в той и другой стране, это предусматривают. Но ни одно событие или факт в жизни людей нельзя рассматривать односторонне, с позиции одной стороны. Все явления в жизни многомерны. Предполагают для мыслящих людей рассуждения, поиск причин и следствий, компромиссы, договоренности вместо насилия и кровопролития. События в Южной Осетии и в Абхазии невольно натолкнули Еремина на аналогию с Чеченской республикой. Сколько уже лет там идет противоборство. Чечены захотели полной свободы, вплоть до выхода из состава России. Дело зашло так далеко, что свое желание – они подкрепили вооруженным неповиновением, обращением к международной общественности за поддержкой. У борцов за полную независимость нашлись сторонники, в том числе очень состоятельные, предоставив современным повстанцам мощную финансовую поддержку. Началась самая настоящая война с применением боевого оружия, убийствами, территориальными захватами, организованным сопротивлением с обеих сторон. Но не все чеченцы поддерживали национальный сепаратизм. Монолит единства дал трещину. Население, втянутое в боевые действия, раскололось. Одни продолжали яро настаивать на полном отделении и независимости Чечни. Другие понимали, что Россия на это не пойдет и ценой любых жертв сохранит целостность территории. Противоборство тех, кто за и против, привело к гражданской войне, к братоубийству. Это еще туже затянуло трагический узел на шее самих чеченов. За прошедшие годы, несмотря на значительные изменения в общественном сознании россиян и самих жителей Чечни в поддержку территориальной целостности России, сепаратистские настроения там сохраняются. Отряды боевиков продолжают действовать, сопротивление не прекращается. Политика кнута и пряника хотя и действует, однако потребуется еще не одно десятилетие, чтобы агрессивные чечены признали себя россиянами. Запах крови в междоусобной войне не скоро выветрится и примирит враждующих. Должны смениться поколения, но это обязательно будет. Сомнений в таком исходе все меньше. Отсюда следует вывод. Сила, примененная Россией для сохранения своей целостности, служит во благо стране и гражданам. А ведь совсем недавно на этот счет было немало сомнений, критики, жестких обвинений, ехидных недовольств. И Еремин в те трудные годы, в середине 90-х прошлого века, был на стороне чеченов, требующих отделения от России. Вовсе не потому, что сочувствовал им, как раз наоборот, считал, что отделившись, они должны сами познать горечь нищенской свободы, которая рано или поздно сломит их гордыню и вынудит просить милостыню. Прибиваться к более сильному, забывая об унижении, примиряясь с одной мыслью – лишь бы выжить. Или Чечне предстояло стать страной разбойников, наглых, вероломных, без будущего и прошлого. Ради все той же незамысловатой цели – выжить. С годами Еремин изменил мнение. «Упрямство российского руководства хоть и обходится очень дорого всей стране, – рассуждал он, – но необходимо, ибо на пользу всем, особенно будущим поколениям. Теперь сомнений в этом у него не осталось». Но не следует ли из этого, что в сложившейся ситуации Грузия должна поступать как Россия, силой заставить Абхазию и Южную Осетию сохранить территориальную целостность страны? На стороне Грузии нормы международного права, опираясь на них, она уже получила солидную поддержку больших мировых держав, моральную и материальную. Тогда как на стороне Абхазии и Южной Осетии пока только Россия и далекая Венесуэла. Что это означает? Кто прав? Тот, у кого больше прав? Тогда, значит, Грузия? Но уступить Абхазию и Южную Осетию для России означает перечеркнуть историю, предать память о российских воинах эпохи Екатерины II, отдавших тысячи жизней за владение Кавказов, выход к Черному морю, вытеснение с православных земель мусульман-турок. Более 2 столетий входил Кавказ в состав России. Почему же теперь нужно все изменить? Какие для этого есть веские аргументы? Свобода и независимость новой Грузии? Но свобода для кого? И независимость от кого? Борьба малых стран за эти идеалы – не что иное, как мираж. Освобождаясь от одной, они невольно попадают сразу в другую политическую и экономическую зависимость. В этом ничего нового нет. Так было и будет. Малые народы и страны обречены на постоянную зависимость от более могущественных. Изменения может принести лишь всеобщая глобализация, ассимилирование наций и народностей, установление одних правил и основных законов жизни людей на Земле. Теоретически такое возможно. По таким принципам создавалась Америка, вобрав в себя практически все нации мира и установив для всех единые нормы и правила проживания. Но при этом совершив геноцид над коренным местным населением. Америка – страна искусственная, единственная в своем роде, населенная людьми беспривязанными, с ярко выраженной потребительской психологией. Аналогов в мире нет. Все остальные страны сохранили историческую самобытность, традиции, культуру, язык. Поколения, сменяющие одно другое, стремятся сохранять память и верность предкам. Воспроизводят их на генетическом уровне. Исключения встречаются, но крайне редко. Кроме, конечно, силового, насильственного вмешательства. Страны, понимающие относительность свободы и независимости, подстраиваются к обстоятельствам. Именно так в свое время мудро поступил монарх Грузии царь Георгий, найдя сочувствие и поддержку у русского монарха Павла I. История свидетельствует, что 18 января 1801 года манифест царя Павла I возвестил всем о добровольном присоединении грузинского царства к Российской империи. В манифесте сообщалось. С давних уже времен грузинское царство угнетаемая иноверными соседями, истощала силы своим непрестанным ратованием в собственную оборону, чувствуя неизбежные следствия войны, почти всегда несчастливой. К сим присовокупились несогласия в доме царском, угрожающие довершить падение царства сего, возродя в нем междоусобную войну. Царь Георгий Ираклиевич, видя приближающиеся к кончину дней его, знатные чины и сам народ грузинский прибегли ныне к покрову нашему, и, не предвидя иного спасения от конечной гибели и покорения врагам их, просили через присланных полномочных о принятии областей грузинскому царству подвластных непосредственное подданство императорскому престолу. Внимая прошению сему, посродному нам ко всем единоверцам нашим милосердию и повсегдашнему нашему о пользе грузинского народа попечению, определили мы исполнить царя Георгия Ираклиевича и грузинского народа желание и для того повелели, сколько для удержания внутреннего в земле устройства, столько для ограждения оной от внешних нападений вести войска наши в области грузинские. И сим объявляем императорским нашим словом, что по присоединении царства грузинского на вечные времена под державу нашу не только предоставлены и в целостности соблюдены будут нами, и сим объявляем императорским нашим словом, что по присоединении царства грузинского на вечные времена под державу нашу не только предоставлены и в целостности соблюдены будут нам, любезно верным новым подданным нашим царства грузинского, и всех оному подвластных областей все права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащие. Но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться и всеми теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные российские по милости наших предков и наши наслаждаются под покровом нашим. Впрочем, прибудем удостоверены, что сии новые подданные наши и их потомки с сохранением непоколебимой верности нам и преемникам нашим и усердием к пользе империи нашей, кое по всему всеблагому промыслу Всевышнего учинились они ныне сочленами, почтится заслужить монаршее благоволение наше. К манифесту приложен был новый всероссийский императорский титул по случаю присоединения к Всероссийской империи Грузинского царства. 6 марта 1801 года дан был указ Сенату об управлении Грузией. Что помешало прессе напомнить этот исторический документ людям всего мира? Недоумевал Еремин. Или хотя бы в России и в Грузии? А ведь кроме этого... Есть и много других документальных свидетельств желаемой зависимости Грузии от России. Почему бы и о них не напомнить? Почему не спросить у сегодняшних кавказских политиков разумительных аргументов против устремлений своих великих предков? Или сегодняшние мудрее прежних? Вовсе нет. Под видом борьбы за свободу и независимость Грузии они хотят власти и денег. Проводят рокировку политических фигур за спинами народа, выполняющего роль пешек на шахматной доске истории. Ситуация на Кавказе представлялась инженеру Еремину именно такой рокировкой. Ровно так, как произошло в России при развале СССР. Тогда, во всеобщей погоне за свободой и демократией, большинство как раз их лишились. Не формально, а фактически. Свободу получили только те, кто сумел выхватить власть и деньги. Более трагично, эти процессы прошли в бывших союзных республиках, особенно в азиатских. Там общественно-политическое устройство сильно качнулось к феодализму, исключая в корне какую-либо демократию. Робкое сопротивление новых вассалов быстро и решительно подавили. Бесправие простого народа закрепили незыблемостью частной собственности. Именно такого развития событий опасаются абхазы и осетины. Считая себя титульной нацией, грузины поработят их, ущемят их права и свободы, станут диктовать свою волю. Гордые горцы с такими никогда не смирятся. И поэтому вооруженную поддержку Абхазии и Южной Осетии Евгений Иванович Еремин считал не просто оправданной, а необходимой. Хотя признавал за Грузией формальное право считать действия России агрессией и вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Вот такое сложилось у него двойственное отношение к событиям на Кавказе. Ерёмин это хорошо сознавал, но оправдывал и ничего странного в этом не видел. Больше того, был искренне уверен, что именно так должны все воспринимать случившееся, для чего считал необходимым дать в массовой прессе объективный комментарий ситуации, не умалчивать историю вопроса о добровольном вхождении Грузии в состав России, о солидных материальных вложениях России в развитие этого региона, показать подлинные и мнимые интересы участников вооруженного конфликта. И был твердо уверен, что симпатии людей окажутся непременно на стороне России, ибо защищая прошлое и свои интересы на Кавказе, она оберегает Грузию от кровопролитной гражданской войны, экономического разорения и политической нестабильности, а главное, от унизительной зависимости от американского доллара, действующего разлагающего на нравственные устои человечества. Однако, вопреки такому своему пониманию ситуации, Ерёмин видел в газетах прежнюю идеологическую зашоренность и тупость. Намерение вдалбливать людям в мозги только официальную трактовку происходящего, лишь одну точку зрения властей. Будто люди за последние два десятилетия не изменились, остаются такими же. По-прежнему слепо верят, что любое действие руководства своей страны правильное, не может вызывать критику и тем более глубокие сомнения. Осуждения Ерёмина многих удивляли. Их считали непатриотичными, присущими диссидентам, даже вредными. На что он всегда напоминал народную мудрость. Насильно мил не будешь. Но в ответ от остроумных людей слышал. Стерпится, слюбится. И как ни странно, тоже соглашался. А чего было спорить, когда в жизни примеров таких масса. Хоть в политике, хоть в быту. Тем более в России, где терпение, пожалуй, заложено в генетический код русского народа. Много веков жизнь русских устроена по принципу «стерпится, слюбится». И так продолжается.